«Мани-мания».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире очередной эпизод программы «Мани-мания». Меня зовут Василий Дрожин. И сегодня у нас в гостях в очередной раз эксперт Лазарева Инна Евгеньевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры банковского дела Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. Инна Евгеньевна, здравствуйте. Добро пожаловать к нам в эфир в очередной раз.
Добрый день. Большое спасибо за приглашение.
Сегодня мы договорились обсудить тему долгосрочных сбережений. Об этом мы уже говорили в одном из предыдущих выпусков, но сегодня обновим информацию, ну и в том числе актуальные комментарии экспертов упомянем и напомним всем нашим слушателям, что это за программа, которая существует у нас уже больше года, на кого она рассчитана и чем может быть полезна и актуальна большинству населения, активного работающего. Итак, давайте поговорим о том, что за программа долгосрочных сбережений, что она собой представляет и кому может быть актуально и выгодно.
ПДС — это у нас государственная система накопления и хранения средств. Она позволяет гражданам формировать долгосрочные сбережения, но не просто их формировать, а еще и с участием государства. Она работает с 1 января 2024 года. И основные принципы ее работы состоят в том, что участник, то есть любой гражданин, заключает договор с негосударственными пенсионными фондами, делая добровольные взносы, минимальный взнос от 2000 рублей в месяц, то есть сумма достаточно небольшая, в принципе, каждый может себе позволить делать такие взносы. При этом государство софинансирует эти взносы. Сумма софинансирования составляет до 36 тысяч рублей в год. И негосударственный пенсионный фонд инвестирует эти средства вкладчика в различные инвестиционные инструменты. То есть таким образом и приумножаются средства, и защищают от инфляции. И, собственно, по окончанию срока действия договора участник получает определенную сумму накопленную. Здесь основное преимущество ПДС в том, что, во-первых, софинансирование от государства, во-вторых, возможность ей застраховать средства, то есть до 2 миллиона 800 тысяч рублей можно застраховать. Есть возможности получения налоговых вычетов. Те, кто планирует либо занимается долгосрочными накоплениями, то есть от 15 лет и выше, вот эта программа будет очень полезна. То есть можно получить накопительный доход. Это будет интересно людям, которые интересуются долгосрочными инвестиционными инструментами, инструментами накопления, а тем, у кого есть постоянный официальный доход. То есть этим людям будет просто достаточно вкладывать средства ежемесячно. И можно заключить договор с несколькими негосударственными пенсионными фондами. То есть это такая себе возможность диверсифицировать свои вложения, то есть обезопасить себя, свои вложения от каких-то внешних рыночных изменений. И, соответственно, программа актуальна для тех, кто хочет на пенсии получать достаточно высокие доходы, да, помимо основной пенсии, либо копить на какие-то крупные цели.
Ну что, давайте разбираться последовательно. То есть, в принципе, что мы можем уже сказать? Если человек активный, работающий, находится в возрасте там, 20-30-35 лет, для него это может быть выгодно хотя бы с той точки зрения, что вот эти пенсионные накопления он может формировать самостоятельно, плюс некоторым участием государства до 36 тысяч в год, как вы уже упомянули. И эти выплаты по итогу он получит раньше, чем срок пенсии, на которую он может рассчитывать в силу возраста, да, то есть, допустим, если он начинает это делать в 25 лет, то уже в теории к 40, да, он может эти выплаты начать получать. Это, наверное, плюс. Что касается вот этой системы софинансирования, она ведь зависит от дохода человека, да, то есть здесь важно, какой объем средств, какой объем дохода у человека есть, и в зависимости от этого меняется пропорция того, в каком объеме государство софинансирует вот эти вклады. Давайте здесь проведем вот эту как раз структуру, покажем в зависимости от чего, какие суммы или, точнее, какие объемы софинансирования будут для человека.
Ну, на самом деле, есть несколько формул софинансирования. То есть, прежде всего, ну, во-первых, несмотря на то, что есть градация, да, по доходам, то есть мы можем вложить любую сумму, начиная от 2000 рублей. Срок софинансирования составляет 3 года, но он может быть продлен в зависимости от того, как заключен договор. Соответственно, первая формула софинансирования, которую используют, она используется при в месяц. А здесь будет соотношение 1:1, то есть государство будет добавлять рубль на каждый вложенный рубль гражданина. То есть, например, чтобы получить софинансирование в размере там, 40 тысяч рублей, нужно внести, соответственно, 40 тысяч рублей. Ну, опять же, это можно разбить на помесячные взносы, уже как человеку будет удобно в зависимости от его дохода. А потом еще форма софинансирования, когда есть доход у человека от 80 до 150 тысяч рублей в месяц. Здесь будет коэффициент 1:2, то есть государство будет софинансировать 50 копеек на каждый вложенный рубль. Соответственно, чтобы получить, например, 36 вот эти же тысяч рублей, мы должны внести 72 тысячи рублей, то есть 6 тысяч рублей в месяц вкладывать, чтобы получить софинансирование. И третья формула — это если доход составляет свыше 150 тысяч рублей в месяц, здесь будет коэффициент 1:4, то есть государство будет добавлять 25 копеек на каждый вложенный рубль. И получается, чтобы эту же сумму в 36 тысяч рублей получить от государства, то мы должны внести в НПФ 144 тысячи рублей. То есть это где-то 12 тысяч рублей в месяц нужно выделять, ну, либо, может быть, какая-то другая градация в зависимости от доходов, потому что это тоже ситуативно, различные обстоятельства могут влиять на доходы. Соответственно, доход зависит от среднемесячного заработка. И, что важно, софинансирование начисляется на сумму добровольных взносов. Все средства подлежат страхованию, и то есть государственную поддержку вот в течение вот 3 лет минимум, да, можно получить довольно-таки существенную.
Да, про налоговый вычет мы еще поговорим. То есть получается, что в зависимости от дохода будет софинансирование либо в объеме 100%, 50% или 25%, но в любом случае не более чем 36 тысяч в год. То есть даже если мы готовы выполнять там, на 1 000 000 в год большего софинансирования, чем заданный объем, мы не получим. Что мы можем предположить, как, в каком объеме это будет возвращаться? Да? То есть как осуществляются выплаты после того, как достигнута нужная точка по сроку, на который мы заключали этот договор?
Что касается выплат, то по программе долгосрочных сбережений есть несколько вариантов выплат. Прежде всего, это единовременная выплата. Она доступна через 15 лет после заключения договора участника с негосударственным пенсионным фондом, либо при достижении возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. То есть при условии, что размер выплат будет меньше 10% прожиточного минимума пенсионера. Также могут быть срочные выплаты. Это может быть согласовано в договоре в первоначальном, то есть когда подписываем, можно согласовать. И, соответственно, они будут выплачиваться ежемесячно с учетом нашего инвестиционного дохода. Например, если сумма составляет 9 где-то с половиной миллионов рублей, то за 5 лет ежемесячная выплата может составлять до 160 тысяч рублей. Могут быть пожизненные выплаты на протяжении всей жизни, то есть здесь они ежегодно индексируются, и если вот сумма, накопленная для, например, женщины 55 лет, в размере 7 миллионов рублей будет, то ежемесячная выплата у нее будет составлять около 20 тысяч рублей. Также могут быть в договоре прописаны условия выплат в разных ЧС, каких-то сложных жизненных ситуациях. Например, это ситуация, когда, может быть, потеря кормильца, либо необходимо оплачивать какое-то дорогостоящее лечение. Например, можно получить либо часть средств, либо все средства, при этом договор не расторгается, и право на софинансирование и все налоговые льготы, которые положены, будут сохраняться. Соответственно, мы сами можем выбрать тип этих выплат при заключении договора. Если тип мы меняем в процессе обслуживания, да, этого договора, то договор не будет расторгаться, и все наши выплаты будут защищены системой страхования. И кроме этого, что немаловажно, как и в любом инвестиционном инструменте, на остаток средств еще будет начисляться с определенным процент согласно тем инструментам, в которые деньги вложены. То есть, собственно, здесь при заключении договора и определении типов, сроков выплат нужно учитывать все свои финансовые цели, то есть и следить за тем, как меняется, например, законодательство. Вот. Ну и, конечно же, нужно хранить все документы, которые подтверждают наше право на выплаты.
Да, какие важные моменты еще бы хотелось рассмотреть? Во-первых, как вы уже упомянули, это возможность страхования этих накоплений. Это происходит автоматически, то есть вкладчику не нужно для этого специально что-то предпринимать. Да, все долгосрочные сбережения страхуются агентством по страхованию вкладов примерно таким же образом, как это происходит для депозитов, за исключением тем, что вот эта минимально страхуемая сумма, она здесь выше в два раза, то есть составляет, насколько я понимаю, 2 миллиона 800, в отличие от вкладов депозитов в стандартах банковских. И еще один момент, который тоже важно, наверное, учитывать, это возможность получения налогового вычета. Вот здесь как это работает, то есть на что вкладчики могут претендовать, нужно ли им какое-то количество лет ждать, прежде чем получить этот налоговый вычет, как им воспользоваться, и в какой период у человека, который открыл программу долгосрочных сбережений, возникает право на такой налоговый вычет.
Да, очень удобно, что есть возможность получения вычетов по НДФЛ, то есть все участники программы могут его оформить. Максимальная сумма вычета до 88 тысяч рублей в год. И здесь, соответственно, ну, единственное, что есть прогрессивная шкала налогообложения по НДФЛ, но здесь возврат НДФЛ возможен только по ставке 13%. При этом какие у нас условия, чтобы получить вычет? Это прежде всего договор должен действовать более 5 лет программы долгосрочных сбережений. И допускается, что у гражданина есть не больше 3 действующих договоров ПДС во всех НПФ, с которыми он работает. Соответственно, если договор мы расторгнем досрочно, то право на вычет мы теряем. И с 2025 года оформить вычет мы можем только через личный кабинет налогоплательщика. То есть на самом деле все удобно, максимально автоматизировано, и не выходя из дома, да, мы можем получить все необходимые документы.
Давайте поговорим про то, наверное, какие инструменты используют негосударственные пенсионные фонды. Вы упомянули, что можно открывать несколько программ долгосрочных сбережений, используя разные варианты негосударственных пенсионных фондов, выбирать их самостоятельно, ориентируясь на какие-то критерии, открытые данные, источники, сравнительные обзоры и так далее и тому подобное. Вот. Но если мы берем вот просто условно любой негосударственный пенсионный фонд, который вкладывает средства вот этих долгосрочных сбережений в различные инструменты, может ли вкладчик как-то на выбор этих инструментов влиять? Это первый момент. И если да, то каким образом? Если нет, то понятно все. И второй момент, все-таки каким образом НПФ выбирает эти инструменты? Есть ли какие-то разрешенные, запрещенные для этого виды классов активов, которые можно использовать?
Мы, как вкладчики, не можем самостоятельно управлять инвестициями, то есть то, как НПФ будет складывать наши средства, мы не можем выбирать. Мы можем выбрать негосударственный пенсионный фонд с наиболее подходящей для нас инвестиционной стратегией. То есть, в принципе, у всех условия прозрачны, то есть мы можем обратиться в несколько НПФ, да, и сравнить их, например, инвестиционные стратегии, чтобы выбрать ту, которая нам больше всего подходит. НПФ используют очень разнообразные инвестиционные инструменты, то есть это и различные облигации, это как бы ценные бумаги различных видов, это даже могут быть инфраструктурные, например, облигации, облигации федерального займа, то есть ценные бумаги с низким уровнем риска, да, и высоким уровнем, скажем так, защиты довольно-таки. То есть по ним стабильный доход, не всегда высокий, но стабильный. Этим программа ПДС надежно, да, отличается от каких-то наших вот самостоятельных инвестиций. То есть НПФ здесь самостоятельно принимает все инвестиционные решения, инвестирует средства в течение всего срока нашего договора, автоматически реинвестирует доход от наших инвестиций. То есть, например, мы вложились в корпоративные какие-то облигации, облигации, получили от этого доход, и, например, в НПФ вкладывает эти средства следом в какие-то инфраструктурные облигации, да, или какие-то другие ценные бумаги, например, акции какой-то крупной организации, крупной корпорации. Но есть ограничения, то есть фонды НПФ не могут вкладывать больше 10% активов вкладчиков в высокорисковые инструменты, и основная часть должна размещаться в консервативных инструментах, то есть поэтому, собственно, облигации вот основной инвестиционный инструмент здесь получается. И что немаловажно, это то, что НПФ несут ответственность за потери, и если они вложили их в какие-то высокорисковые инструменты, то обязаны компенсировать вкладчику за счет собственных средств. Вот, соответственно. Ну, то есть плюс здесь в том, что инструменты консервативные, да, то есть стратегия смешанная. Здесь 90% наших вкладов пойдет на консервативные инструменты, и вот где-то 10% активов, которые мы делегировали, доверили НПФ, он сможет вложить в какие-то высокорискованные инструменты и на этом как бы заработать какую-то крупную, например, сумму. И, соответственно, диверсификация рисков происходит. Но можно сказать, что есть недостаток, наверное, в том, что мы не можем контролировать, в какие инструменты НПФ будет вкладывать наши средства. И мы будем зависеть от инвестиционной стратегии фонда. Потому что, несмотря на то, что мы сами выбрали фонд с этой стратегией из там ряда определенных предложений, но ну, в течение того, как эта стратегия будет работать и меняться, на нее никак повлиять мы не сможем.
Да, действительно, здесь получается, есть свои преимущества и недостатки. И вот когда люди часто спрашивают, можно ли выбрать программу долгосрочных сбережений, будет ли это полноценной альтернативой самостоятельным инвестициям, здесь очень много зависит действительно от ситуации конкретного человека. Есть люди, которые готовы и могут самостоятельно разбираться в инструментах фондового рынка, и в целом для них нет никаких препятствий для того, чтобы формировать самостоятельно инвестиционный портфель, особенно если мы говорим, что у человека достаточный уровень дохода и объем софинансирования от государства не является какой-то существенной прибавкой. Но если человек не хочет в этом разбираться, не умеет, не может и желания у него это сделать тоже нет, тогда в целом, наверное, лучше участвовать в формировании собственной пенсии, чем не делать этого вовсе. И программа долгосрочных сбережений может быть вполне себе интересным инструментом. Тем более, что есть еще дополнительные факторы, как раз использование замороженной накопительной части пенсии, да, которую вы в том числе можете направить на формирование долгосрочных сбережений. Есть определенная категория людей, у которых это объем достаточно серьезный, накопленный, лежащий. Ну, не то чтобы без дела, да, но человек до достижения пенсионного возраста им не может воспользоваться, а через программу долгосрочных сбережений, находясь в возрасте, там, допустим, 30-40 лет, уже эта возможность появляется. Это тоже дополнительный бонус, которым нужно быть проинформированным. Наверное, может быть, последний момент, на котором тоже хочется остановить фокус, это наследование сбережений. Если мы говорим про ПДС, то есть как происходит наследование? Может ли человек завещать эти накопления? Должен ли он что-то предпринимать, либо это происходит автоматически?
Условия зависят от того, получали ли участники выплаты при жизни. То есть если выплаты не были назначены, то здесь можно несколько вариантов просмотреть. Прежде всего, первый — это то, что наследники получат все накопленные средства. Участник может, например, самостоятельно определить доли своих наследников, либо он может указать правопреемников сразу при заключении договора. Если, например, выплаты уже были назначены пожизненные какие-то для участника, то здесь выплаты прекратятся после его смерти, и наследники не получат никаких накопленных средств. Если договор с НПФ подразумевал срочные выплаты, то наследники получат те средства, которые остались, и в течение установленного срока эти выплаты будут осуществляться, пока срок действия договора не закончится. Чтобы оформить наследство в этом случае по ПДС, то прежде всего нужно подать заявление в НПФ, с которым у наследодателя был заключен договор. Опять же, предоставить документы, которые подтверждают родство. Если есть какое-то завещание, то нужно его тоже обязательно приложить ко всем этим документам. И кто, вот, например, может быть правопреемником, то есть либо участник самостоятельно определяет, либо по закону наследуется, либо какие-то ближайшие родственники. То есть здесь полностью юридическая сторона вопроса, в принципе, такая же, как и в основных формах наследования по любым другим видам имущества, доходов и так далее. Вот, то есть, опять же, в течение 6 месяцев с момента смерти участника НПФ наследники должны обратиться, и все это будет наследоваться в порядке очередности наследования. То есть здесь рекомендация, наверное, для тех, кто заключает договоры с НПФ, это то, что нужно продумать этот вопрос, потому что срок достаточно длинный, 15 лет, и в зависимости, конечно, от возраста, в котором мы заключаем, ну, можно подумать, да, назначать каких-то правопреемников либо нет, но думаю, что стоит это продумывать и, опять же, регулярно обновлять информацию в НПФ о своих наследниках при изменении обстоятельств. И немаловажно то, что наследники также должны быть проинформированы о том, что есть договор ПДС, для того, чтобы при наступлении, например, смерти наследодателя они могли вовремя обратиться и не потерять вложенные средства. То есть здесь, в принципе, интересы защищены как наследодателя, так и наследополучателей.
Да, действительно, часто бывает, что люди делают какие-то инвестиционные вложения и совершенно не думают о том, что какие-то непредвиденные ситуации могут возникать внепланово, и лучше, конечно, подстраховаться и в том числе с точки зрения каких-то наследственных правоотношений сделать необходимые действия, уведомить того, кого нужно, ну или просто оставить необходимые распоряжения. Об этом тоже стоит помнить. Конечно же, наверное, не всегда хочется об этом думать, но делать это, конечно, крайне полезно. Ну и крайне важно и полезно разбираться в тех программах, которые существуют в финансовой сфере, в том числе программа долгосрочных сбережений, о которой мы сегодня поговорили вместе с Лазаревой Инной Евгеньевной, кандидатом экономических наук, доцентом кафедры банковского дела Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. Инна Евгеньевна, спасибо вам за то, что сегодня поучаствовали в нашем эфире, рассказали про особенности этой программы, ну и будем в дальнейшем заниматься просвещением, популяризацией различных финансовых продуктов, которые, собственно, обращены к нашему активному населению. Спасибо вам за участие в эфире.
Да, спасибо вам большое за возможность обсудить такую серьезную тему, потому что сейчас этот вопрос, в принципе, для населения любого возраста очень актуален.
Мани-мания.